Друзья мои, мы еще будем слушать Слово Божье перед нашей заключительной молитвой, перед окончанием нашего служения. И, как обычно, в это время мы обращаемся к посланию Иакова. Вот уже восьмой раз, восьмая проповедь звучит с этого места об этом послании. И мы с вами находимся во второй главе. И сейчас мы прочтем с вами, начиная с 14 стиха. У кого с собой Библия, я надеюсь, они здесь у каждого, или, по крайней мере, у каждой семьи. Мы откроем вторую главу послания Иакова и будем читать с 14 стиха. Прочтем вначале до 17 стиха. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Друзья мои, мы уже говорили о том, что апостол Иаков предлагает нам несколько тестов нашей веры. Все мы с удовольствием признаем, что мы верующие, или что происходим из верующих семей, но вот здесь вот всякий раз эти тесты становятся все сложнее и сложнее. Эти экзамены все труднее нам проходить. И вот один из них, вы помните, он был о лицеприятии в начале этой главы, с начала второй главы, а во второй половине этой главы он говорит о том, что наша христианская жизнь должна соответствовать нашей вере, что в нашей практике мы должны эту веру показывать. Я думаю, что вы замечали, что есть множество людей в нашей стране, которые обращают внимание на то, что они едят. Когда они оказываются в продуктовом магазине, и тот продукт, который они покупают, они обязательно проверяют на наличие в нем калорий, жира и других соответствующих веществ. Калории – это всего лишь единица измерения энергии. И если бы я у вас спросил, видели ли вы когда-нибудь эту самую калорию, наверное, никто бы не ответил утвердительно, потому что эту калорию увидеть невозможно. Но тогда, когда она действует в организме человека, когда она прибавляет к нам те лишние фунты, которые потом превращаются в килограммы, вот тогда ее становится видно, не так ли? То же самое происходит и с верой. Вера, по утверждению Иакова, должна быть видна в жизни человека. Есть многие люди, которые заявляют о том, что они верующие, но, к сожалению, нет плода в их жизни. Нет никакого подтверждения, нет никакого индикатора, который бы доказывал, что эти люди действительно уверовали. Как быть тогда, если мы здесь видим апостола Иакова, который утверждает, что вера без дел мертва, как же быть тогда с другими утверждениями Священного Писания, которые говорят о том, что спастись делами невозможно? Апостол Павел, например, в послании к римлянам в 3 главе, в 28 стихе говорит: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». И этот же апостол Павел, когда пишет другое свое послание, послание к Галатам, во 2 главе в 16 стихе заявляет: «Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. И мы уверовали во Христа Иисуса, продолжает он, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». Неужели, как утверждают некоторые люди, которые, может быть, не совсем внимательно прочли одного и другого библейского автора, они вступают в противоречие друг другу? Неужели один и тот же Дух Божий эту истину открыл по-разному? Неужели Иаков противоречит Павлу? Но вы знаете, тогда, когда мы представляем их противниками, как будто бы они скрестили мечи и имеют эту битву друг между другом или спор догматический, на самом деле все совсем иначе. Они имеют совсем другую отправную точку. Апостол Павел говорит о человеке, который еще не познал Христа. Действительно, он не может спастись, исполняя закон. Пытаясь исполнить закон, все, что он может сделать, это увидеть себя грешником. Для этого и пришел закон. Закон был дан для того, чтобы человек увидел, что он не способен, что он немощен, что планка, поднятая законом, и требования, которые в него внесены, слишком высоки, и никто не способен их выполнить. И вот тогда приходит Христос, и только благодаря Иисусу Христу мы становимся способны жить христианской жизнью. И поэтому Павел именно с этой точки зрения говорит, невозможно спастись делами закона. Но Иаков имеет в виду другое состояние человека. Когда человек уже является верующим, или, по крайней мере, говорит о себе, утверждает, что он христианин. И он говорит, посмотрите на такого человека. Если все, в чем заключается его вера, это только лишь слова, то каким образом узнать, что он действительно верующий? Вера должна производить в нем дела. И поэтому сама по себе вера без дел мертва. Павел имеет дело с иудейскими законниками, которые говорили, что нужно исполнять закон, чтобы спастись. Иаков говорит о верующих людях, которые, получив спасение, не желают следовать заповедям Иисуса Христа и прикладывать усилия для того, чтобы показать, что они действительно верующие. Более того, Павел говорит, что с Божьей точки зрения одной веры достаточно, потому что Бог является сердцеведцем. Он может заглянуть в сердца каждого из нас и увидеть то, что никто из нас не способен видеть. Но Иаков заглядывает на жизнь человека в общем, не только с Божьей, но и с человеческой точки зрения. «Принесите достойный плод покаяния». Помните, так сказал Иоанн Креститель тем, которые пришли для того, чтобы принять крещение от него. И он хотел увидеть, что эти люди действительно изменились. И тогда, говорит он, когда я буду иметь это свидетельство перед собою, я обязательно приму положительное решение. Помните, когда мы с вами имели здесь крещаемых и перед церковью испытывали их, и на братском они были, мы говорили им то же самое. Мы хотели узнать, есть ли реальная перемена в их жизни. Действительно ли Господь побудил их сердца к этому изменению, и после того, как они приняли Христа в свое сердце, их жизнь коренным образом изменилась. Итак, с 14 стиха задается вот этот вопрос. Вопрос для размышления. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, подчеркивает здесь Иаков, если кто только лишь говорит, что он верующий, а дел не имеет?» И следующий вопрос – в греческом языке подразумевает негативный ответ. Может ли это, то есть такая вера, которая только на словах, может ли такая вера спасти этого человека? Ответ очевиден. Нет, такая вера не может спасти, потому что есть только два вида веры. Есть вера спасающая и есть просто вера, любая другая, хоть даже в того же Бога, но не спасающая. И вы знаете, это все равно, что мы сегодня говорили бы о том, что у нас есть машина, но если в ней нет бензина, если из нее вытащен двигатель, если из нее кто-то похитил колеса, словом, какая-то существенная часть, какой-то агрегат этой машины не в рабочем состоянии, она не может поехать. И мы могли бы задать вопрос, который тоже подразумевал бы негативный ответ. Может ли такой автомобиль нас перевести? Конечно же, нет. У нас он вроде бы есть, но на самом деле он не работает. Как мы иногда говорим друг другу, да ну, что есть, что нет. То есть никакой пользы от того, что у меня есть эта поломанная машина, нет. Нам нужно или приобрести новую, или же исправить старую. Итак, нет той веры у человека, который только говорит о своей вере, настоящей веры, которая бы его спасла. Я расскажу вам одну неканоническую историю. Предупреждаю об этом, потому что она не записана в Священном Писании. Это всего лишь легенда или переложение. Говорят, что однажды у сатаны собрались все его ангелы для того, чтобы иметь у себя совещание, каким образом отвратить род человеческий от веры в Бога. И вот один из бесов выступил на этом совещании и говорит, я знаю, что делать, нужно просто людям сказать, что никогда не существовало в истории ни Иисуса Христа, Библия неправдива и так далее. Его выслушали, следующий бес встал и говорит, а я предлагаю сказать, что нет жизни после смерти. Вот такую ложь среди людей распространить, чтобы они верили, что ты можешь просто вот умереть, и на этом конец, на этом точка, на этом все кончается. Подумали, и третий тогда, самый умный бес, встает и говорит, вы знаете, давайте расскажем им о том, что есть Бог. Давайте оставим весть об Иисусе Христе и скажем, что Он действительно и реально существовал. Давайте также не будем трогать вот этой мысли или вести о том, что есть жизнь после смерти. Но мы распустим такой слух среди людей, что если они уверуют, то им больше ничего не нужно делать. Что они могут жить по-прежнему, что никаких перемен в их жизни после их покаяния не должно происходить. И тогда, как говорит автор этой легенды, все дьявольское сообщество, весь этот сатанинский совет принял эту тактику единогласно. Дорогие мои братья и сестры, по-моему, эта тактика до сих пор, к сожалению, действует и в наших церквах тоже. И среди детей Божьих почему-то разошлось такое мнение, что достаточно одной молитвы покаяния где-то там в прошлом, и то, что человек является верующим или нет, проявляет ли он эту веру на деле и на практике на сегодняшний день, это не имеет никакого значения. Апостол Иаков здесь конкретно предупреждает таких людей об опасности. Может ли эта вера тебя спасти? И ответ очевиден – нет. Дальше в следующих стихах он предлагает свой пример, 15 и 16 стихи. «Если брат или сестра, читаем мы, наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы?» Сколько вокруг у нас нужд, сколько об этих нуждах мы слышим, но очень часто мы не проявляем к ним сердечного участия. И все, что мы можем сделать, по крайней мере, так мы себя оправдываем, это пожать руку, сказать слово утешения, сказать, что я буду молиться о тебе. Я согласен, что это тоже значит очень много. Иногда одно слово может резануть или даже убить человека, а то же самое слово – только ласковое, сказанное совсем другим тоном, может, наоборот, пробудить в нем жизнь и пробудить его к новой жизни. Но, дорогие мои, здесь говорится о практическом христианстве. Тогда, когда мы беседуем друг с другом и задаем себе вопрос, а в чем заключается мое христианство? Наверное, мы перечислили бы такие вещи, как чтение Библии, посещение собраний, может быть, участие в служении, вот это уже, может быть, как говорится, высший класс. А здесь Иаков говорит о самом простом. А если ты знаешь нужду брата или сестры и не отвечаешь на нее, и более того, просто вот так вот желаешь ему всего хорошего, иди грейся и питайся, сегодня мы друг другу можем сказать, я буду молиться о тебе, оставайся с миром, пусть Господь тебя благословит. А что, если Господь избрал тебя конкретно как благословение для этого брата или сестры, который находится в нужде? Почему мы об этом не задумываемся? Почему мы не видим себя в свете Слова Божьего, как те инструменты, которые Господь может и хочет использовать? А ведь это действительно так. Мы ведь спасены не зря, мы спасены для определенного дела. Однажды Уильям Керри, который был одним из первых миссионеров, отправившихся в Азию для проповеди Евангелия, приехал в свою церковь. И тогда, когда он выступал с речью перед совещанием служителей этой церкви, там присутствовали диаконы, и он рассказал о том, что Господь делает в Азии, туда, куда он был послан, и говорит о том, что есть там нужды. И для того, чтобы там миссия продолжалась, нужно также и материально участвовать в ней. А это было что-то новое для этой церкви. Эта церковь не привыкла в таком участвовать. Более того, она никогда не посылала даже денег на миссионерские нужды. И вот один из диаконов, он встал тогда, и он произнес такие слова: «Молодой человек, неужели вы думаете, что Бог воспользуется именно вами для того, чтобы спасти этих людей? Бог очень велик, и поэтому, если Он захочет спасти этих людей, Он обязательно это сделает и без вашей помощи». Как он был неправ! Как он напоминает мне эту картину, которую нам рисует Иаков в этих 15 и 16 стихах. Как иногда мы, к сожалению, бываем подобны этому человеку, когда мы делаем свое сердце специально черствым, когда мы задвигаем дверь, задвижку задвигаем в нем для того, чтобы не видеть, не слышать и не участвовать. Мы отбираем по определенным критериям, известным только нам, и, к сожалению, иногда не лишенным лицеприятия, о котором мы говорили в прошлый раз. Мы отбираем те нужды тех людей, которым мы поможем, и тех, которых нет. Вывод, который делает Иаков в 17 стихе. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Сама по себе она мертва. «Как тело без духа мертво», скажет Иаков в последнем стихе этой главы, «так и вера без дел мертва». Но он предполагает возражение. Может быть, кто-то из противников в это время слушает Иакова и говорит, «Ну хорошо, ты говоришь, что дело без дел, вера без дел мертва, но ведь все люди разные». Есть люди, у которых вера проявляется очень явно и активно. Они свидетельствуют, они живут активной христианской жизнью, по ним это видно, может быть, они стали служителями, но вот я не такой. Знаете, иногда говорят, я интроверт, психологический такой термин, который означает, а я не люблю сильно беседовать с людьми, я ухожу в себя, вот, я сижу дома, я домосед, люди разные. 18 стих, смотрите. «Но скажет кто-нибудь, то есть возразит кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела». То есть вот у тебя дел много, а у меня вера там вот внутри, в душе, очень глубоко, в моем сердце. Ну кто ты, чтобы ты меня осуждал? «Покажи мне, — говорит такому человеку Иаков, — покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». И на самом деле это очень глубокое замечание, что называется, Иаков здесь попадает в яблочко, потому что веру без дел показать невозможно. Помните ту калорию, о которой мы говорили? Ее невозможно показать, пока она не проявит себя, простите меня, в размере того человека, который ее съест. Вера без дел, она совершенно не имеет никакой ценности. И поэтому Иаков говорит, я покажу тебе веру мою из дел моих, потому что благодаря делам вера совершается и показывается. Одного человека спросили, уверовал ли он во Христа. Он ответил утвердительно, да, я стал верующим. Ну, тогда соединился ли ты с поместной церковью, спросил у него собеседник. Да нет, говорит он, разбойник на кресте, который умирал, он ведь не соединялся с поместной церковью. Но принял ли ты крещение, спрашивает его собеседник. Да нет, говорит, разбойник на кресте не успел принять крещение и тем не менее попал на небеса. Ну хорошо, а может быть вы жертвуете на миссионерские расходы, может быть вы благовествуете? Да нет, говорит, разбойник на кресте этого всего не успел, поэтому зачем это мне? Я не думаю, что Господь его осудил, поэтому он не осудит и меня. И тогда собеседник посмотрел на него и сказал, да, единственная разница между вами и тем разбойником в том, что тот разбойник был мертв, то есть он умер очень быстро, а вы живете и разбойничаете. Господь даровал нам это спасение, Господь даровал вам прощение бесплатно, совершенно ничего не прося взамен, а вы не способны даже отблагодарить Его. Вы самый настоящий вор, только не тот, который был на кресте, а ходячий и имеющий возможность свидетельствовать другим. Он был умирающим разбойником, а вы живой разбойник. Стих 18 поражает нас своей аргументацией. «Ты веруешь, — пишет Иаков, — что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут». Вы знаете, если задуматься глубоко над этим стихом и над этими словами, вдруг оказывается, вот этот тест веры не каждый из нас может пройти. Иными словами, в чем заключается различие моей веры и веры бесов? Ведь бесы однозначно знают, что Бог существует. Ведь бесы знают, что им придет конец, и поэтому они трепещут. Однажды они будут осуждены, однажды они будут в том месте, которое было уготовано дьяволу и его ангелам, в месте вечного осуждения в озере огненном. Но если все, что я делаю, это своим умом признаю, что Бог существует, но это не подводит меня к изменению жизни, если я не повинуюсь Господу, не слушаюсь Его, не живу практической христианской жизнью, а я думаю, что не надо никому доказывать, что бесы как раз этого и не делают, то моя вера ничем не отличается от веры бесовской. Они не сомневаются, что Бог есть. Я тоже вроде бы верующий, но они и не повинуются Богу. Они и не знают Иисуса Христа, правда, и не имеют такой возможности познать Его личным Спасителем. А мы имеем такую возможность. Мы можем жить жизнью и жизнью в избытке. И дальше, друзья, следующие несколько стихов в заключении, это с 21 по 26, это примеры из Ветхого Завета. Напомню, что Иаков пишет прежде всего евреям, рассеянным на то время по разным местам в диаспоре. Мы помните, как мы говорили об этом еще в первой главе. И поэтому для них особое значение имели вот эти примеры из Ветхого Завета. И он начинает с Авраама, с 21 стиха мы читаем: «Но хочешь ли знать, неосновательный человек?» Это очень четкое высказывание в греческом языке. То есть ты человек пустой, недуховный, ты должен понимать глубже. Ты не имеешь основания, если ты так понимаешь. Хочешь ли ты знать, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его? И делами вера достигла совершенства». И исполнилось слово Писания: веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Авраам оправдался не верой плюс дела, но именно той верой, которая показывала себя в делах. Недостаточно было одного признания того, что Авраам верует, но необходимы были вот эти доказательства. И здесь упоминает Иаков о том акте, который совершил Авраам, вернее, он готов был совершить. И этот акт противоречил всему, что Авраам знал о Боге. Но Авраам настолько верил и доверял ему, что он знал, как мы потом узнаем из послания к евреям, что Бог был способен даже из мертвых воскресить его сына Исаака, если действительно смерть бы наступила, если бы Господь эту занесенную над его сыном руку Авраама с ножом не остановил. Если бы этого не было, то как бы мы узнали тогда о глубине посвящения Авраама? Если бы не было этих строк о том, каким образом проявлялась его вера, как он оставил свой родной край и пошел в землю, которую никогда не видел, как он оставил своих родных и пошел за Богом, которого никогда не видел, но только слышал, как он на протяжении более 20 лет ждал исполнения обещанного, и как это было трудно. Вы знаете, Авраам действительно отец верующих, он великий пример для нас. И вера стала совершенной благодаря его делам. То же самое и у нас. Вы знаете, давайте себя проверим. Есть много здесь людей, которые бы подняли руку, если бы я спросил, верите ли вы, что нужно соблюдать технику безопасности во время дорожного движения? Конечно, скажете вы. Конечно, нужно это делать, иначе могут произойти дорожно-транспортные происшествия. Но неужели каждый из нас с удовольствием пристегивается тогда, когда мы садимся в машину? Я думаю, что каждый из нас верит в бережливость, в то, что необходимо откладывать определенные суммы денег на будущее, жертвовать на миссии и так далее. Но не каждый по-настоящему мудро распоряжается своими финансами и так далее. Я хочу предложить нам один эксперимент, друзья. Возьмите и позвоните, может быть, завтра утром вашему боссу на работу. И скажите, каким образом вы уважаете его, как вы любите компанию, в которой вы работаете, и как вы верите в рабочую этику, то есть в то, что на работу нужно приходить вовремя, в то, что необходимо, быть честным в своем обращении на работе, ничего не брать с рабочего места. Я думаю, что вашему боссу понравится ваше воззрение. И он скажет: да, я тоже в это верю, я так рад, что ты тоже в это веришь. И потом просто повесьте трубку и не делайте ничего. Не ходите на работу. Вы же в это верите, вам этого достаточно будет. Я думаю, всем очевидно, что произойдет дальше, правда? Но почему-то мы таким же образом поступаем с Иисусом Христом. Мы говорим Ему в наших молитвах о том, как мы веруем в Него, как мы любим Его. Но где наши практические дела? Где они? Говорит здесь Иаков. Иаков еще один пример, на котором мы закончим, приводит. Это блудница. Это интересно, Рава является блудницей, мы помним, каким образом она приняла соглядатаев из народа израильского, когда они пришли для того, чтобы посмотреть, что происходит в Иерихоне, высмотреть эту землю, и она поступила по вере, может быть, не совсем этически правильно, мы помним, что она там обманула и так далее, но она была еще младенцем в вере, и она не знала другого способа, как поступить, она поступила лучшим способом, как она знала. Она могла бы развести руками: я не могу вам помочь. Она могла бы выйти на улицу и сказать: аллилуйя, слава Господу, я действительно в Него верю. Но одного признания существования Господа было недостаточно. Она рассказала о своей вере. она показала, вернее, свою веру на практике. Это 25 стих. «Подобный Раав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем?» Мы видим в Раав совсем другой пример. Если Авраам очень известный персонаж, то Раав не настолько известна, правда? Если Авраам является мужчиной, то Раав является женщиной. Если Авраам – это отец верующих, это великий еврей, то Раав – это совсем другой пример, это иностранка. И таким образом, вот в этих двух примерах, всего лишь двух, Иаков объемлет всю тему веры. Он говорит, посмотрите, это относится не только к великим людям. Не думайте, что это только служителям, это только отдельным молитвенникам, это только вот троим, четверым, 10% из всех членов церкви Господь дает такое благословение и такую веру. Нет, каждый христианин должен ее иметь и к ней стремиться. 26 стих является заключительным и выводом, который он делает в этом отрывке. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Давайте задумаемся сегодня, какова моя вера. Сегодня наша вера только лишь на словах, или она действительно проявляется в практической жизни? В заключение я напомню нам один псалом, который мы поем. Я его прочту просто для нашего размышления, его слова. Мы поем, что вера без дел? Это звук лишь пустой. Цветок рукодельный, цветок неживой. То дерево с пышной листвой без плода. Мираж изобилия, где скудость, нужда. Напрасные учения, напрасные слова, ведь вера без дел перед Богом мертва. Лишь вера насущная, плод для Христа, чиста и всесильна, пред Богом свята. Господь, с высоты наше сердце проверь, поведай, какая в нас вера теперь. О вере с плодами, о вере живой Тебя умоляем, Спаситель благой. И с таким желанием мы предстанем ныне пред Господом и будем Его умолять о такой вере. Аминь. Господи Боже, мы благодарим Тебя за то, что имели общение перед лицом Твоим, за то, что видели лица друг друга, за то, что Слово Божье сегодня открывалось перед нами, и эти глаголы вечной жизни, они ложились в сердца наши. Приготовь почву нашего сердца для того, чтобы мы были не только слушателями Слова, но и исполнителями, чтобы наша вера проявлялась в реальности, в делах наших, Господи. Помоги, чтобы мы не были верующими только на словах, помоги каждому из нас проверить сердце свое и с помощью